Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить на тему притчи русского старчества. Притчи православия, притчи русского старчества. Итак, в прошлый раз мы закончили на притчах Силуана Афонского. А сегодня продолжим вот двумя притчами архимандрита Павла Груздева. А потом дальше пойдем. Так вот, притча первая «В ожидании Спасителя» называется, отца Павла Груздева. «В одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город, сам Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, он придет в гости к нему, а он каждый день к нам, каждый час к нам, а у этого человека благочестивого будет гостить. Одна женщина, церковь она посещала, каждый день Евангелие читала, молилась, вела прекрасную жизнь, но гордость у нее была. И вот она сама себе говорит, Спаситель ко мне придет, обязательно придет. Напекла, наготовила, все наготовила, ждет Спасителя, самовар вскипела, мармашели наварила, пирогов напекла, яичницу сделала по-простому, Спаситель придет. Притом же она Евангелие каждый день читала. Идет мальчишка-сосед и говорит, «Тетя Маня, ради Христа, пойдем, помоги, с мамой плохо сделалось, стонет, а мне ее не поднять. Не пойду, ко мне гость придет, а ты пришел, нахрямкал тут-то в грязных сапогах». Прогнала ребенка, «Ну чего, мальчишонка домой пришел, мать поправилась, слава тебе, Господи». А Мария ждет. Она верила-верила неложному слову Христа. Обед прошел. Нет. Все глаза проглядела. Нету Христа. Ладно. Идет из другой деревни мужчина. «Мария, коровушка телится. Да не ладно. Пойдем, помоги ради Христа. Ты по коровам-то понимаешь. Уходи, ко мне гость придет». «Я гостя жду». Гость большой буквы. «Нету». Прогнала мужика. Мужик пришел домой. Корова-то телилась. Ладно. А Мария ждет Христа, не дождется. Поздний-поздний вечер ходит мужчина и говорит, «Слушай-ка, баба, я вдовел давно, да пропился. А как, сами знаете, стопочки да рюмочки доведут до сумочки. Пропился, бельишко на мне-то старенько, улатай, постирай. Вот принес грязного-то белья. Уходи, провалился бы ты, выгнала. Я гостя жду». «Нету гостя». На варенье мухи насели, пирог, как дуб сделался, зачерствил, самовар все уголья пережгла. Нету гостя, не пришел к ней Христос, уснула. И видит сон, пришел к ней Спаситель. Она говорит, «Господи, я верю не ложному Твоему слову, потому что каждое слово Твое истина. И вот сказали, что Христос придет, я ждала Тебя». А он и говорит, «Да, Мария, я за твою благочестивую жизнь, за твою любовь к храму Божьему, к первой тебе пришел. Я к тебе три раза приходил, а ты меня три раза выгнала». «Господи, нет, этого не было». «Евангелие читаешь?» «Господи, ежедневно». «Так вот», — говорит баба, — «слушай, вот здесь написано, болен был, а вы посетили меня». «Это приходил-то не Васютка, а это я к тебе приходила, а ты меня выгнала». «Не знала, Господи, но второй-то раз когда? А второй раз мужик-то пришел, попросил тебя. Я послал мужика-то, я навел на коров, чтобы тебя испытать, твою веру. В беде были, а вы помогли мне, а ты меня выгнала». «Господи, не знала, а третий раз когда, Господи? А третий-то раз приходил я опять к тебе, наг был, а вы одели меня. Не знала, Господи». «Врешь, зараза, знала. Потому что вот тут написано, кто сотворил единому из малых сих, мне сотворил. А ты Евангелие читаешь. Вот, родные, вот из этого примера, этого поучения себе сделайте пример. Это нехороший пример». Вот такое немножко пространное повествование, такая притча особого такого
очень
плана,
хорошего, такого очень житейского плана.
Житейского.
Ну, все понятно, все ясно. Вот действительно, тут, наверное, имеет смысл в первую очередь сказать, что человек, читающий Евангелие, должен читать его не для того, чтобы как-то вот так похваляться внутри или себя, или, может быть, перед кем-то, да, что я читаю Евангелие, что каждый день я прочитываю столько-то, столько-то, вот. Или каяться на исповеди, да, прости меня, Господи, вот не прочитала вчера Евангелие, предположим, или не прочитал. Вот именно чтобы читать-то Евангелие как настоящее Слово Божие. И эти слова Божии – это не просто вот некоторое, что ли, такое размышление или, может быть, некоторое такое повествование о том, о чем Господь говорил, что Он делал, какой пример показывал, а что это конкретное обращение к каждому человеку, который берет Евангелие, открывает его, читает его.
То есть благая весть.
Благая, да? Весть именно к этому человеку. То есть вот…
Конкретному, просто каждому.
Да, то есть ты его читаешь, это Господь обращается именно к тебе, к твоему уму, к твоему сердцу, к твоей жизни. Вот. Не отвлеченно, да, действительно так как-то непространно для всего, для всех, а именно к тебе. И вот если человек на каком-то этапе это уразумел, разобрал, понял, то тогда, конечно, он уже читает Евангелие не просто как какую-то книгу или какое-то, может быть, поучение или какое-то, может, наставление даже, пусть такое-то, опять же, повторюсь, отвлеченное. А, конечно, Бог желает от меня того-то, того-то. И вот конкретно с евангельскими вот этими словами он ко мне обращается, к моей жизни. Конечно же, если бы действительно множество примеров, очень не честь числа примеров, да, когда Господь, вот именно мы читаем, что Господь вот различными путями показывает, что не придет Он приметным образом, что не явится Он вот конкретно, что вот идет Христос, какой Он был, предположим, вот когда мы узнаем во времена апостолов, а придет неприметно, да? Придет так, что мы его как вот как тать, то есть ночью, неожиданно, так что вот, а если мы готовы, то, соответственно, мы его и примем в любое время. А вот если не готовы, если будем как-то специальным образом чисто так по-человечески подготавливаться, не с точки зрения правильной, да, такой евангельской, а вот по-человечески, то вот можем и просмотреть, как вот эта вот притчевая женщина Мария, да, то есть
вроде, верующая вроде, ну, да, вроде женщина, бы читала Евангелие.
Реально, да, прибегает человек, не просто там с какой-то там, может быть, какой-то мелочью житейской, да, ну, тут мама болеет. Тут, значит,
в беде какой-то оказался.
В беде, да. Тут человек, соответственно, пришел, ну, кормилица, да, то есть корова, кормилица, да, то есть это, в общем-то, речь о конкретно, жить будет человек или не будет, да. Другой человек, да, то есть одежда, то есть не покрыл тело одеждой.
Но ведь как часто вот мы говорим, да, отец Александр, вот он пьяница, я ему не дам милостыню. Дело в том, что ведь мы не знаем, для чего, для какого промысла, какой промысел Божий, да, существует на сей момент, и, да, наше ли дело судить, да,
человека,
да?
Пьяница он или нет. Ведь просящему у тебя, с одной стороны, дай, говорит Господь, да, но, с другой стороны, смотри, как ты подаешь, ну, то есть, подай милости, но не просто так отмахнись, не просто вот, что тебя попросили, да, ты понимаешь, да, этот человек вроде бы ведет образ жизни не самый пристойный. Поэтому, да, может быть, вот просто дать ему денег, то и неправильно было бы. То есть, разберись в ситуации. Купи ему, может быть, действительно, если уж он так уж сильно страждет, ну, купи ему хлеба. А если он умирает вот от этого состояния, от этого пленения греховного, винопития, и вот он, примеров очень много, когда человек вот в этом состоянии умирает, кровь густеет, сосуды сужаются, и все то, что нужно, ему порой, опять же, того же напитка выпить чуть-чуть, чтобы немножко прийти в себя, чтобы снова заработало сердце, чтобы кровь побежала. И порой даже, вот получается, и этим путем можем пойти, разобравшись в ситуации немножко каким-то способом, да, какого-то напитка можно дать человеку. Такое тоже бывает, если мы действительно вот подошли к этому не так вот, неформально. Ну, а порой, да, действительно надо, чтобы удержать человека, с ним поговорить, с ним это, то есть вот он ищет, да, какого-то, хочет занять у тебя денег. А ты понимаешь, что он, ну, займет у тебя
не на доброе дело. Да?
То есть вот тогда дай ему булочку хлеба. Дай ему покушать, дай его, накорми его, напои его, вот это. Вот тут, может быть, действительно, просто так давать денег-то и было бы неправильно, и даже преступно, греховно. Поэтому тут, конечно, надо же всегда разбираться. Евангелие – это вот именно то Слово Божие каждому из нас, слушая, разумевая, которое мы можем действительно жить по заповедям Божьим, по правилам божественным, да, по заповедям Церкви, чего и не хватило нашей вот Марии, которую пример мы сегодня рассматриваем. Будем внимательны.
Будем внимательны. И читать ей, и примерять, так сказать, к себе, да?
Конечно.
Как нам
конечно
себя вести. И главное, это ведь не просто вот читать, в чем смысл, мне кажется, читать Евангелие, а вести вот эту жизнь по законам Христовым, да? Нести эту да. жизнь, то есть помогать людям,
прислушиваться. Да, Евангелие как образец, как вот именно то, к чему мы должны стремиться. Да,
помочь как-то в какой-то трудной ситуации. Ну ладно, продолжим.
Да.
Продолжим притчи русского старчества. В данном случае притчи отца Павла, архимандрита Павла Груздева. Про Васю называется. Идет мужчина, вдовец, похоронил жену, ребенок Васютка годов 8, мальчик маленький. Ну, вдовья жизнь, знаете, какая. Завтра Рождество Христово, а Вася-то сегодня, говорит, обязательно придет папка к нам, Спаситель. Да полно, Вася, тятя, придет Спаситель. И ждет, нету. Уже вечер, глядит, а на улице-то, да ребятишки те бьют какого-то мальчишку. Васька был здоровый, растолкал мальчишек, кому морду набил, кому пендаль отдал, всех этих разбойников. Мальчишку привел домой, избили тебя, а мальчишка еще прекраснее. Вечер, умыли, причесали, напоили, накормили, а он говорит: папка, у меня двое сапог-то, у мальчишки-то и пальцы выбылись, отдадим валенки-то. Он говорит: Вася, я ж твоей воли не отнимаю, пожалуйста, отдай валенки. Мальчишка сияющий, радостный ушел. Добрые люди. Прошло несколько времени, Васек ждет Спасителя. Идет мужчина и говорит: добрые люди, завтра Рождество Христово, покормите, поесть охота, озяб. Да, милый дедушка, да дай тебе, Господи, здоровья. Накормили, напоили, с собой попушников дали. Попушники – это домашний мягкий пшеничный хлебец. Ушел старик радостный. Васька ждет Христа. Нету. Ночь, фонари загорелись. Горят. Васька в окошко глядит. Господи, милостивая Царица Небесная. Какая-то женщина, папка, какая-то баба стоит у столба-то, да и с ребенком. Пойду. Известно, какой-нибудь пьяница морду начесал, да и выгнал. Папка, человек она. Привел ее в избу. Накормили, напоили, ребенка обиходили. Чего делать? Опять говорит: тятька, куда же они пойдут-то, мороз-то, в метель-то, пускай ночуют. А где? Да вот где. Ты на диване, я на сундуке, они на нашей кровати. Да пускай. Успокоились, уснули, снится Васеньке сон. Пришел сам Христос, обласкал его. Чадо ты мое милое, будь ты счастлив на всю свою жизнь. Господи, а я тебя днем ждал. А он говорит: я к тебе три раза приходил, дорогой мой. Ты три раза меня принял, ты три раза меня ублаговолил. Господи, я не знал. Вот не знал, а принял меня. Ну и так далее. Вот эти он все случаи говорит, когда он принял. Когда и мальчишку он спас от хулиганов. Когда, значит, нищий приходил. Когда женщина с ребенком. Вот, то есть, пересказывает Господь. А в третий раз он говорит: я у тебя ночевал с Пречистой-то, со своей матерью. То есть, мать была и младенец Христос. Вот. Родные мои, Васютка просыпается утром. Папка, а где же женщина-то с ребенком? Ау, нету. Папка, а валенки-то мы отдали нищему? Да вон они стоят. Ну, то есть, вот, опять же, ну, похожая притча на ту, которая была.
Да, похоже, но я бы сказал как раз вот именно некоторая противоположность, да, как и, наверное, та Мария должна была поступить, да.
Та-то не приняла, а этот-то
в данном случае ребенок. Вот, поэтому такое чистое детское сердце,
которое
незлобливое, да, которое не помнит какого-то, может быть, не держит обиды, обижается порой, конечно, человек, вот куда деваться, никуда не денешься от порой от обиды, да, но вот одно дело обидеться и восстановиться, и поправиться, и больше обиды уже не помнить, да, другое дело вот эту обиду себе носить и носить, поэтому вот как раз такое хорошее, доброе противопоставление мы сейчас видим, когда как женщина, казалось бы, и грамотная, и читающая, и исполняющая, как думается, да, то есть, как мы видим, вот эти все вот некоторые такие, скажем, формальности верующего человека, да, но вот Христа-то проглядела, да, то есть, а вот ребенок, он еще, может быть, не обременен этими всеми вещами, да, такой вот чистый, свежий, такой вот.
Жалостливый.
Вот именно такое чисто, наверное, можно сказать, что практически каждый ребенок так или иначе вот этим вот примером в этом состоянии находится, да. И вот одно дело ведь, опять же, для чего взрослые даются для ребенка, да, то есть почему у ребенка есть родители, должны быть родители, да. То есть те люди, которые уже умные, которые уже опытные, которые уже, ну, скажем так, умудренные опытом, да, в идеале не только опытом житейским, а еще опытом духовным. Вот, и, соответственно, присматриваю за своим ребенком, за своим чадом, да, вот и они его ведут, направляют, подсказывают, видят его какие-то склонности, где-то к хорошему, где-то не к хорошему, и, соответственно, пытаются вот от одного оградить, другое доброе приумножить. И тут в данном случае мы можем увидеть, да, что вот отец ребенка, вот он таким образом, да, вот именно видя да, такие добрые направления сердечные, устремления ребенка, да, соответственно, вот им помогает и как бы такого так, что их направляет и поддерживает, будем так говорить. То есть вот тут мы видим в этой притче даже не только вот то, что исполнил этот ребенок, да, на примере этого ребенка, и, в общем-то, для всех нас хороший пример. Но и вот, может быть, тут можно углядеть и действительно вот эту вот роль родителя. Так, опять же, вспомнить, что Господь говорит, будьте как дети, да, то есть вот именно вот в этих моментах, да, моментах обид каких-то, таких вот расстройств, озлобленности, да, будьте как дети. То есть не то, что ребенком тоже нельзя быть, да, если сравнивать человека, говорит, он инфантильный, как ребенок, да, то есть к каким-то вещам серьезным относится несерьезно. Нет, не об этом говорит Господь, конечно, а вот именно имея в виду вот эти вот вещи, когда в сердце человек держит вот эти вот всякие...
Чистые такие помыслы,
да? Да, да, то есть вот не держать в сердце вот этого всего ненужного, то, что сердце бурлит, из-за чего оно волнуется, переживает, злится, там, значит, где-то вот... сопротивляется, как-то борется вот с этим вот всем не, вот, не нужен, именно вот весь этот набор, да, то есть, а вот именно чистое сердце, свободное, да, то есть, даже и пришла, может быть, какая-то невзгода, да, и в сердце не удержалось, не за что ей зацепиться в сердце-то, да, то есть, все вот такое оно открытое, чистое, такое правильное, вот прекрасная иллюстрация, да, как бы прекрасное продолжение того, что в первой притче, да. Так вот.
Вот мы сегодня с вами закончили вот по притчам архимандрита Павла Груздева, и сегодня вот мне бы хотелось обратиться к притчам святителя Николая Сербского. Святитель Николай Сербский – это епископ Охридский и Жичский, которого по праву называют сербским Златоустом. Богослов, философ, проповедник, духовный автор, чье имя известно во всем православном мире, большом и многообразном, вдохновенном литературном наследии святитель Николая Сербского. Притчи занимают столь значительное место, что им мы посвящаем целый раздел нашей книги. Ну вот давайте для начала вот такая притча. «Я покажу тебе дорогу». Один странник остановился перед домом у дороги. Было там собрание рабочих. Вдруг наступила в доме тишина. Рабочие преклонили колено на молитву, но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник, что происходит в доме? Молится Богу. Мне стало стыдно, я вышел. Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» – спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге. Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечал. «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев?» Вот такая притча.
Да, действительно, святитель Николай Сербский, вот он в таком действительно находится в каком-то особом таком, что ли, вот особый дар Божий был у него, вот, говорить очень глубоко. Порой, когда читаешь этого святого, вот его вот размышления об Евангелии, о каких-то других таких вот духовных вещах, просто поражаешься, какие вот моменты, ну, вот просто удивительно он находит.
Берет, да?
Прям вот вроде бы много раз читал это, да, а вот он еще какой-нибудь смысл, еще какой-то оттенок показывает, и действительно поражаешься, как так это вот такой охватывает, что ли, ну, восторг, что ли, да, когда там, Господи помилуй, как действительно хорошо и благостно, и как, насколько многое, вот, насколько глубоко сокрыто вот различных вещей вот в словах твоих, да, в твоих вот, в твоем учении. Ну, в данном случае, да, действительно, всегда важно человеку знать, у кого ты берешь совет, да, у кого ты спрашиваешь дорогу.
Да.
То есть это ведь, в общем-то, для человека верующего, для православного христианина, в общем-то, не секрет, да, что хорошо иметь в своей жизни не только каких-то житейских спутников, советчиков, да, а очень хорошо иметь духовного советчика. Вот. И человек живет свою жизнь сам, никто за нее не проживает. То есть, если бы так бы, может быть, и хорошо, и легко бы было бы, да, сказал, сделал, что сказали, то сделал. Так нет, вот Господь нам предлагает несколько более сложный путь, но он закономерно более сложно. Почему? Да? То есть Господь желает, чтобы мы, каждый из нас, стали Его вместе с Ним сотрудниками, да, соработниками, да, Его работниками. То есть вот в этом смысле рабами Его. Да? И поэтому, когда мы имеем окормление церковное, духовное, то нам вот представляется как раз не решение каких-то наших проблем, каких-то наших других движений, там, сердечных, умственных каких-то, да, а вот именно некоторое советование, направление, а уже нам самим нужно разбираться и принимать конечное решение. Да? То есть духовный наставник за нас, в общем-то, не должен это решение исполнять, да, или, скажем, не должен нам приказывать. Да, то есть это абсолютно неправильно, да. Именно как бы некоторым образом показывать, подсвечивать, что ли, некоторое духовное разумение о том или ином деле. Ну, а дела, действительно, начиная от самых простых житейских каких-то вопросов и до самых каких-то высоких духовных там выборов пути и все остальное. Вот поэтому притча, да, говорит о том, что все-таки совет, если ты его слушаешь, да,
ты должен принять у...
Слушай у человека, будем так говорить, который авторитетного.
Правильным путем.
Авторитетный не в смысле среди людей, не для людей авторитетный, да, а авторитетный у Бога, что это человек, который, будем так говорить, сам с царем в голове. Да, то есть вот в этом смысле, когда вот разговариваешь, с, ну, как правило, да, о семье, то... Говоришь, да, в семье должна быть глава, да, глава это муж, да, по установлению божественного.
Жена – это шея, которая вертит.
Да, начиная от Адама, да, все вот это. Но сегодня мы также и говорим, да, что у самого там главы-то тоже должна быть глава, царь должен быть в голове. Если нету царя в голове, ну какой же он глава? Куда он поведет? Куда голова может привести, которая нет на правильной вот этой направляющей? Да. Конечно же, это, в общем-то, такая современная, что ли, данность.
Вот следующая притча святителя Николая Сербского, святого Николая Сербского. Две притчи о правителях и о гордости. Жили в арабской стране два друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя на маленьких трехногих стульях. Случилось так, что один из них стал шейхом, переселился в каменный дворец и сидел теперь на высоком троне из перламутра. Множество людей приходило поклониться новому властителю. Пришел и его старый друг, и был счастлив поздравить его. Но гордый шейх не захотел сразу впустить его и заставил дожидаться у ворот в течение многих дней. Наконец шейх приказал, чтобы друга впустили. Друг скромно вошел, а шейх еще больше развалился на своем роскошном перламутровом троне. Все понял его друг и нарочно стал оглядываться, как бы ища глазами шейха. Тогда шейх сердито спросил его, что он ищет. «Тебя ищу, человече, где ты?» – ответил друг и добавил печально. «Пока сидел ты на малом стуле, за человеком стула не было видно, а теперь смотри, за троном человека не найти». То же случилось и с твоим другом. Потерялся человек в высоком кресле, но это настолько обычное явление, что твой гнев выглядит смешным. Наверху людям труднее удержаться, чем внизу. «О человек, о прах, чем гордишься? Ничтожеством жизни или ничтожеством смерти?» Один греческий правитель имел обычай каждое утро кланяться на две стороны. Поклон в одну сторону, поклон в другую. Когда его спросили, кому он кланяется, он ответил «Богу и народу, ибо все, что имею, либо от Бога, либо от народа». «О человек, секунда во времени и миллиметр в пространстве, чем гордишься? Сказано о тебе в Писании, мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. И если хочешь еще, Бог гордым противится». Или «Погибели предшествует гордость. Своей гордостью ты объявил войну всемогущему и вечному. Атом восстал на безграничного. Секунда взбунтовалась против бессмертного. Даже муравью очевидно твое поражение. Внезапно придут к тебе позор и погибель. Потому обратись, покайся, отрезвись, опомнись, стань человеком. Будь человеком. Это почетнее, чем быть царем. Будь человеком. Это драгоценнее всех корон и важнее всех престолов». Вот поучение для тебя. Здравия и мира тебе от Господа и радостной Пасхи. Ну, это он в преддверии Пасхи такой вот.
Действительно, ну вот, скажем, с одной стороны, можно рассмотреть такое вот на эту притчу, как тяжело быть правителю и как правильно относиться человеку к правительству. да, угу, правящему, угу, человеку. Угу. Вот тяжело быть правителем, это большое испытание для человека.
Властью.
Да, если власть. Человек, будучи вот на какой-то, ну, на любом, скажем так, каком-то управляющем месте, не обязательно это, он должен быть президентом страны или президентом, может быть, какой-нибудь республики. Вот, самое, начиная с, скажем так, с управляющего жилконторой, да, вот, самым таким вот, можно сказать, ближайшим для нас начальником каждого практически человека, вот, то есть он должен понимать, что, ну, бремя власти ему дается не для того, чтобы этой властью распоряжаться как хочешь, а для того, чтобы быть служителем у народа, то есть тебя Господь избрал, тебе дал образование, воспитание, привел тебя сюда, вот все устроил для тебя.
Поднялся по лестнице.
Да, все для того, чтобы ты правильно распоряжался этим, будем так говорить, креслом, то есть этой должностью. Потому что если вот, действительно человек начинает об этом забывать, если он вдруг начинает вот, думать, что это он такой особенный, что это для него все это, да, конечно же, он тут что ли эту остроту понимания теряет. Да, он особенный. Этот человек особенный, то есть вот один человек не способен, да, то есть выполнять, да, он способен выполнять какую-то определенную работу, да, какое-то определенное задание. Ты способен, тебе дали, но не для того тебе дали, да, чтобы ты этой способностью вот так вот возгордился и, соответственно, потерял, что ли, правильное вот понимание ситуации, да, а для того, чтобы ты служил. И, конечно, благостен тот правитель, который это понимает. То есть он на своем месте, будем так говорить, и ему это бремя власти действительно возможно нести. То есть оно, это бремя власти, его на каком-то этапе вот не задавит, да, то есть не переведет его к поражению. Потому что он понимает, да, Господи, ты дал, я взял, но хочу нести вместе с тобой. То есть не без тебя этим делом заниматься. То есть служить тебе для народа, служить вместе с тобой народу. Вот это, вот, конечно, очень важный момент. Ну, а другой аспект, вот, может обратить внимание, да, как мы относимся к правительству, да, вот, опять же, вот пастырская практика, часто так, значит, сталкиваешься с тем, что человек проявляет какое-то недовольство, то есть, начиная от своих даже родителей, и от начальства, правительства и так далее. Конечно же, тут вот в этом смысле высота, чистота вот, веры, православия, говорит, вот, очень во многом помогает, как все поставить на свои места. Родителей, правительство, начальство не надо осуждать, не надо укорять, не нужно, скажем так, им чего-то так издалека советовать, а вот сделайте так-то и так-то, да, так вот, как часто, а почему нельзя сделать вот так-то, а почему так не сделаю, да. То есть за все эти категории человек может и должен молиться, и если вдруг видишь, что что-то тебе все-таки вот не подходит, да, в поступках твоих родителей, в поступках твоего начальства, в поступках, ну, может быть, каких-то правящих кругов. Ну что ж, не делай этого сам. Сам не делай. Вот ты вот, вот ты на своем месте этого так не поступай, с одной стороны. А с другой стороны, ну хорошо, сам взойди в эти высоты, сам получи образование, стань начальником, стань правителем.
И делай правильно.
Делай,
да,
правильно. Еще вариант. Но не можешь сам по причине, может, уже возраста, еще кого-то. Роди детей, воспитай, пусть они там будут правильно управлять. Ну, какие вопросы? Вот. А всякое остальное, оно только лишь и самому плохо, и для правительства бесполезно. Да? Сколько ты ему там чего-то там из своего уголочка не говори, да, все равно не услышат. Только себе рану какую-то вот в сердце образуешь.
Расставляешь, да?
Да, вот это вот будет разжигать себя, да, будешь вот, вот таким вот составом себя вот там распылять. А толку-то никакого, да. Там не холодно, не жарко, и здесь плохо и плохо. Поэтому вот такой вот момент важный, конечно, когда вот мы все-таки сталкиваемся с вопросами власти, с вопросами управления, с вопросами так или иначе жертвенности при управлении, вот, и вот, правильного понимания этого.
Ну и еще одна притча, я думаю, что мы успеем с вами поговорить об этом. Притча святителя святого Николая Сербского «Безумное слово и доброе слово». В одном селе произошел страшный случай. Был у одной матери единственный сын, школьник. Рассердилась как-то мать на сына и в гневе произнесла безумные слова. «Если бы глаза мои тебя никогда не видели, тогда я была бы счастлива». Ребенок был настолько потрясен, что схватил ружье и застрелился. Рядом с ним нашли его школьную дощечку, на которой написал слова «Мама, вот, исчезаю я с глаз твоих, только бы ты была счастлива». После этого одинокая мать каждый вечер сидела у очага и заливала огонь слезами, пока однажды утром не нашли ее мертвой у погасшего очага, умерла от горя. «Видишь, что безумное слово делает. Но не оставлю тебя без примера доброго слова». Во время войны послали одного боязливого солдата в разведку. Все знали его боязливость и смеялись, когда узнали, куда посылает его старшина. Только один солдат не смеялся. Он подошел к своему товарищу, чтобы поддержать и ободрить его. Но тот ответил ему: «Погибну я, враг совсем рядом». «Не бойся, брат, Господь еще ближе», — отвечал ему добрый товарищ. И эти слова, как большой колокол, зазвонили в душе того солдата и звонили до конца войны. И вот некогда робкий солдат вернулся с войны, награжденный многими орденами за храбрость. Так преобразило его благое слово: «Не бойся, Господь еще ближе».
Да. Ну вот по первому случаю, да, то есть можно сказать, тут, наверное, такое меч обоюдоостр, да, то есть не только мать, но и все-таки ребенок, надо сказать, вот, перегнули палку. Конечно, мать в сердцах сказала, да, может быть, это, но и ребенок-то, наверное, все-таки вот слишком в какую-то такую обиду впал и не захотел понять все-таки, что мать это говорит действительно в гневе, без ума, в гневе. То есть действительно человек в гневе.
В гневе человек
ум теряет. Поэтому, конечно же, вот надо всегда помнить, да, что то или иное состояние человека, то или иное какой-то поступок, он, как правило, не складывается только от самого человека, да, он всегда имеет какое-то вот еще где-то какую-то подоплеку, где-то какое-то еще вот это взаимодействие с кем-то, да, в данном случае, вот, ну, мать была не права, конечно же, какой разговор, так нельзя поступать. Ну и ребенок-то, да, ведь, ну, неужели он не понимал, что все-таки такой образ, такой поступок, вот, ну, какое же это счастье, да? То есть вот поэтому очень важно вот всем нам, нашим радиослушателям, помнить об этом, да, что когда-то тебя обижают, когда-то тебя оскорбляют, когда-то тебя гонят, ты вот смотри на это не только вот впрямую, что называется, да, все-таки посмотри, с чем это связано, и вот не поступай.
И пойми, что это безумное слово, без ума, значит, сказанное.
Без ума слово сказанное, а ты поступи с умом. Вот тебе без ума сказали, да, с одной стороны, с другой стороны, опять же, ведь мы знаем божественный наказ, что всякое слово против тебя, да, то есть, которое вот гонят тебя, да, то есть, это меня ради гонят. То есть, если ты это поймешь, осознаешь, разумеешь, так ты счастлив будешь, блажен. Вот, ну, а по второму вот примеру тоже, действительно, человек по-разному рождается, да, вот, скажем так, рождается, ну, если так можно выразиться, с различным генетическим набором, да, то есть родовым каким-то таком, это родовое наследие, да, различная среда, в которой он живет. Ну, вот попал в условия, да, получается, вот солдаты попадают так или иначе, ну, в такие общие условия, да, где страшно, где опасно, где вот смерть буквально дышит человеку, можно так если выразиться, да, ему рядом с ним. И тут, возможно, вот всякому человеку, прилагая свои личные усилия, все-таки вот, преодолеть, может быть, негативные какие-то стороны своей предыдущей жизни, да, и вот из робкого становиться смелым. Опять же, не безумно смелым, да, что там выбежал из окопа, побежал там непонятно куда, да, а вот именно реально смелым, да, то есть вот помнить, что Господь всегда с тобою, что если ты обращаешься к Богу, если ты веришь в Бога, если ты Ему доверяешь, вот что важно, да, не просто верю в Бога, Бог есть, а доверяю: «Господи, Ты со мной, Ты все сделаешь для меня лучшее», то тогда, конечно, в этом случае возможно человеку, вот, ну, все что угодно. Он может достигать и вот в страшных каких-то условиях их преодолевать и, собственно, выживать, выходить победителем.
А вот по поводу вот этого безумного слова, видите, как, ну, не смог справиться в ситуации вот этот вот мальчик, но и сказанное слово матерью, безумное слово, оно же обернулось и против нее, то есть она же с горя умерла, то есть, и понимаете, вот говорить, нужно думать. Как ты говоришь, может быть, в гневе, не в гневе, но все равно ты должен как-то себя...
Да, и опять же, вот продолжая, может, правильно вот вы заметили, да, опять же, дальше продолжая эту тему, если, например, она вот сделала неправильно, ребенок так, скажем, так же неправильно ответил, да, отреагировал.
Ну и вот ей тоже вернулось.
Вот ей дальше-то вот как раз хорошо-то было бы все-таки жизнь-то продолжать не с горя умереть, а в покаянии. Угу. Да, Господи, прости, я согрешила. В результате моего греха ребенок так поступил. Помилуй нас. Ведь ребенок, в общем-то, ну, получается так, не просто куда-то пошел и где-то, вот так скажем, расстался с жизнью, ну, от кого-то, а ведь сам себя. То есть это страшные такие преступления. Да, одно такое, видите, мы даже выстраиваем, здесь такая цепочка вот эта вот. Поэтому всем
страшных
нам,
смертных грехов,
да,
таких.
Очень, да, важно все-таки вот эти вот слова использовать правильно, да, то есть слово, оно может действительно человека вплоть довести до такого вот страшного помрачения и даже вот до такого
можно
разрешения.
Убить словом, да,
да.
Тот
поэтому
самый случай.
Очень вот как бы вот порой, ну, сейчас вот, может, в последнее время я не вижу, как-то вот время от времени видел такие вот плакаты «Безумный кредит». Поэтому, конечно, всем радиослушателям хочется сказать, да, что если мы видим слово «безумный», это большое сразу
осторожно,
осторожность,
нужно,
да, внимание, относиться. Что-то тут очень опасно. Если «безумный», да, ну, безумный. Зачем вообще в это, да, зачем? То есть безумные цены, там еще что-то безумное, все, сразу же бежать прочь от этого. Без ума, значит,
безумно фантастически.
Да, то есть предупреждение, да, от нас, так или иначе, нас люди предупреждают.
Остановись.
Не ходи этой дорогой, да,
сюда. Остановись. Вот. Ну что ж, будем, батюшка, подводить итог вот сказанному, вот этим притчам. Мне особенно хочется вот остановиться, конечно, на притчах святителя Николая Сербского. Ну, конечно, может быть, и вы скажете по
Так вот, я бы, вот, знаете, наверное, объединил бы вот,
Грузина, да,
отца архимандрита Павла и святителя Николая Сербского, вот, наверное, вот таким вот, ну, насколько это вот, я думаю, что общее такое вот, наверное, назначение этих притч можно подвести к общий знаменатель. Господь рядом с тобой. Вот, вот действительно, всегда рядом. То есть,
не бойся, Господь,
да, то есть,
ближе.
Как та женщина ждала Господа, да, а он рядом, да, с ней был, да. Как тот мальчишка вроде бы там ждал, там, скажем, это, ожидал, что Господь придет, да, а он вот так вот пришел, да, и вот, вот он рядом. То есть, и вот что здесь вот, да, солдату, да, что вот враги рядом уже, все, там смерть.
Погибну я, говорит, ведь враг-то, да, совсем, да, рядом, да.
Ближе-то Господь, Господь
не
ближе.
Не бойся, брат,
то
Господь,
есть, братья и сестры, Господь всегда рядом с нашим сердцем. Наша уже, скажем, свободная воля, кому мы отворяем дверь, Богу ли или грехам, да, а через грехи, соответственно, силам зла. Поэтому вот, давайте все-таки будем об этом помнить, знать и всегда стараться отворять дверь Богу. Ну, а Бог может куда войти? Только в устроенное правильно сердце, да, то есть сердце, омытое слезами покаяния, сердце, удобренное молитвой, вот. Там и Господь, то есть вы есть храм Божий, и Дух Божий, да, может обитать в вашем сердце, если мы все это правильно сделаем.
Хорошо. Спасибо вам большое, отец Александр. Я напомню, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Мы продолжали говорить о притчах православия. В данном случае так вот разбирали подробно притчи архимандрита Павла Груздева и притчи святителя Николая Сербского. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до новых встреч.